В прессе активно обсуждаются сразу две исторические темы, имеющие прямое отношение к Польше. Прежде всего, российский адвокат Анна Ставицкая, защищающая интересы родственников польских военнослужащих, расстрелянных в Катыни, подала иск в Европейский суд по правам человека. С катынской трагедией связана и другая история. Это статья, опубликованная на официальном сайте Министерства обороны под названием «Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и с началом Второй мировой войны». Ее автор, начальник научно-исследовательского отдела военной истории северо-западного региона России, Института военной истории, Министерства обороны, кандидат исторических наук, полковник Сергей Ковалев. В тексте утверждается, что Вторая мировая война началась по вине Польши, которая не удовлетворила требования Гитлера. Рассказывает наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
Автор текста, кандидат исторических наук, полковник Сергей Ковалев, называет требования Германии к Польше весьма умеренными. Вот цитата с официального сайта Минобороны России.
«Включить вольный город Данциг в состав Третьего рейха, разрешить постройку экстерриториальных шоссейных железных дорог, которые связали бы Восточную Пруссию с основной частью Германии. Первые два требования трудно назвать необоснованными. Подавляющее большинство жителей отторгнутого от Германии, согласно Версальскому мирному договору Данцига, составляли немцы, искренне желавшие воссоединения с исторической родиной. Вполне естественным было и требование насчет дорог, тем более что на земли, разделяющего две части Германии польского коридора, при этом не покушались. Поэтому, когда Германия 24 октября 1938 года предложила Польше урегулировать проблемы Данцига и польского коридора, казалось, что ничто не предвещало осложнений. Однако ответом стал решительный отказ, как, впрочем, и на последующие аналогичные германские предложения. Стремясь получить статус великой державы, Польша никоим образом не желала становиться младшим партнером Германии. 26 марта 1939 года Польша окончательно отказалась удовлетворить германские претензии. Реакцией германской стороны стало аннулирование 28 апреля германо-польской декларации 1934 года о дружбе и ненападении.
Сопредседатель Совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров заметил, что эта статья напоминает ему предвоенную нацистскую агитацию.
С моей точки зрения, это просто скандал, потому что действительно прибегать к аргументации Гитлера, когда он вынуждал соседние страны идти на территориальные уступки путем жестких ультиматумов, угрозы силы, это, конечно же, просто возмутительно. Дело в том, что вся вообще эта публикация, она и симптом очень опасной болезни, когда мы начинаем действительно по каким-то причинам думать, что можно оправдать агрессию хоть какими-то разумными способами. Поэтому я считаю, что подобная публикация, она как раз и попадает под разряд фальсификации в первую очередь, потому что, во-первых, не учитывает решений Международного военного трибунала, который был в Нюрнберге, который вынес свое решение в 1946 году, признав Германию и агрессором, и преступным государством. В этом смысле Министерство обороны просто-напросто должно задуматься о том, какого рода материалы появляются на сайте.
Накануне также стало известно, что адвокат Анна Ставицкая, защищающая интересы родственников польских военнослужащих, расстрелянных в Катыни, подала иск в Европейский суд по правам человека. Ранее военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение следствия по уголовному делу о расстреле в 1940 году польских офицеров. С адвокатом Анной Ставицкой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Мы жалуемся на нарушение статьи 2 Европейской конвенции «Это право на жизнь». Полагаем, что не было проведено эффективного расследования по этому делу. Были нарушены права родственников погибших польских офицеров, которых не признали потерпевшими по делу, и, соответственно, все расследование было проведено в нарушении их прав. А также мы жалуемся на статью 8 Европейской конвенции о защите частной жизни в связи с тем, что были нарушены процессуальные права наших обвинителей, в связи с тем, что их родственники не были реабилитированы.
Напомните, какие препятствия для вынесения, цитирую вас, законного решения внутри страны были тогда, на момент рассмотрения дела в России?
Никаких препятствий для законного рассмотрения нашей жалобы не было. Если бы наша жалоба была рассмотрена именно с точки зрения закона, то она лежала удовлетворение. У нас было две жалобы. Мы подали заявление в Главную военную прокуратуру о реабилитации погибших офицеров, и Главная военная прокуратура даже отказалась рассматривать наше заявление, сказав о том, что так как уничтожены все дела, то не могут даже рассматривать по существу его наше заявление. И аргумент сводились к тому, что так как не идентифицированы те лица, в интересах которых подана жалоба, то, соответственно, и нет оснований полагать, что они были расстреляны. Но, однако, каких-либо данных о том, что они счастливо избежали смерти, прокуратура не представила. Как раз наоборот, все сведения, которые имеются в материалах дела, говорят о том, что все лица, которые находились в лагерях, они все были расстреляны. Решения, которые были внутри страны, они полны лицемерия, на мой взгляд, не соответствуют закону. Что касается нашей жалобы в военный суд, она касалась как раз того, что родственники погибших не были привлечены к делу в качестве потерпевших. И, соответственно, были нарушены их права, которые закон наделяет потерпевших. И мы как раз говорили о том, что необходимо отменить постановление о прекращении этого уголовного дела и проводить расследование, предоставив родственникам погибших все предусмотренные законом права. Нам также было отказано и практически на тех же основаниях. Теперь очень такая позиция простая. С одной стороны, люди расстреляны, с другой стороны, их не идентифицировали, а раз не идентифицированы, значит и не расстреляны. А что это за... Я извиняюсь, что, может быть, это будет звучать очень грубо. Найденная гора трупов никого не интересует.
Историк, шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов убежден, что для исторического сознания в России это решение военной коллегии Верховного суда будет иметь негативные последствия.
Все уже отошло в область истории. Все это должно быть открыто, все документы должны быть опубликованы. Никакого законного основания для засекречивания документов о Катыни просто не может быть. Сейчас это чрезвычайно важная вещь. Российское историческое сознание, оно вообще изуродовано советским временем. Изуродовано во многих смыслах. И прежде всего тем образом истории, который со сталинских времен в голову наших сограждан вмонтирован. Что эта история всегда государственная, всегда великая. И прежде всего это история государства, а не человеков. Государство вправе этими человеками распоряжаться, как ему вздумается, оно никому не подотчетно. И после короткого периода, буквально в 10 лет, начавшуюся в перестройку, когда этот образ начал разрушаться именно под влиянием публикаций о преступлениях сталинского режима, прежде всего, ну, а потом пошло и в древность. За исключением вот этого короткого периода, который в 97-98 году уже заканчивается, у нас не было способа взглянуть на нашу историю более адекватно, потому что с 96-го практически года, но публика это заметила чуть позже, начинается очевидный откат к сталинскому подходу к истории. Это и школьные учебники, это и телевизионная пропаганда, блокбастеры новейшие.
По мнению Никиты Соколова, тот, кто владеет прошлым, рассказывает людям, что именно является для них исторической правдой и традицией, тот и определяет будущее страны. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16.